Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
17 часов московское время. Всем здравствуйте. Это YouTube-канал «Популярная политика». Меня зовут Нино Расибашвили, и я рада приветствовать всех, кто пришел на прямой эфир программы «Честное слово», которая у нас по традиции по пятницам проходит с Дмитрием Быковым. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, Нино. Здравствуйте всем.
Много всего происходило на этой неделе, и приоткрою небольшую тайну для наших зрителей. Главная тема, на которую Дмитрий Львович обратил внимание, это попытка, далее цитата, попытка запереть Россию в России. Речь, я так полагаю, про заявление президента Украины Владимира Зеленского. Как вы его встретили, Дмитрий Львович, как оно в вас отозвалось?
Ну, во-первых, я бы все-таки предложил не называть это заявлением. Это реплика в интервью. Реплика в диалоге довольно непосредственном. Зеленский не предлаживает свою речь, и это мне нравится в нем. Для человека, находящегося полгода в таком стрессе, под таким давлением и с такой мерой ответственности, мне кажется, ставить всякое лыко в строку, в особенности от нас, журналистов, которые иной раз в Фейсбуке позволяют себе, бог знает какие обобщения, некорректно. Тем более, что у нас есть два его высказывания. Вот есть эта реплика насчет того, что русских лучше не пускать в Европу и лучше выслать обратно тех, кто уехал. А с другой стороны, 3 месяца назад, в марте, он, обращаясь к россиянам, говорил: «Уезжайте, чтобы не поддерживать своими налогами эту власть и это правительство». Это вполне можно понять. Абсолютной последовательности и безупречной непротиворечивости мы тоже не можем требовать, потому что обстановка меняется. Но главное здесь, мне кажется, как написал один мой днепровский друг, мы воюем не за то, чтобы превратиться в Россию. Мне кажется, что запретительная тактика, как это показала российская история, она вообще не очень актуальна и не очень эффективна. Для того, чтобы России что-то противопоставлять, надо не запирать Россию в российские границы, а надо убедительно и внятно, прежде всего со стороны Европы, противопоставлять ей другой модус поведения и другие ценности, показывать ей возможность другого развития. Запрет не тащить и не пущать – это путь неэффективный. Тем более, что я совершенно согласен с теми людьми, с Шендеровичем в частности, которые называют это игрой на руку Путина. Действительно, давать ему такие козыри, мне кажется, недальновидно. Гораздо лучше было бы призвать Европу к тому, чтобы она демонстрировала свои подлинные добродетели. Свободу, открытость, солидарность в том числе. Причем солидарность не корыстную, прагматическую, как демонстрирует путинская власть. Она своих-то тоже защищает, своих друзей. Но эти друзья отбираются по принципу наибольшей корысти и наибольшей отвратительности. А вот показать более гибкую и более свободную Европу, как называлась когда-то известная радиостанция, мне кажется, имело бы смысл. Но в любом случае уже реакция на это предложение Зеленского со стороны Европы была услышана. Все практически европейские лидеры сказали, что это малоисполнимо. И не нужно думать или там делать вид, что предложения Зеленского имеют императивную силу для Евросоюза. Но надо, на мой взгляд, понимать, до какой степени токсично стало сегодня быть русским и до какой степени трудно дальше будет жить с этим грузом. Это будет касаться всех, независимо от убеждений. Хорошо, что это стало понятно.
Я сейчас на всякий случай решила проверить, у какого процента граждан России есть загранпаспорт. Не факт, что наличие загранпаспорта означает возможность выехать за границы страны, но, тем не менее, у меня лично создается такое ощущение, может быть, я не права, и вы меня сейчас поправите, что когда Европу просят продемонстрировать альтернативу, речь идет о том привилегированном слое общества, у которого есть возможность выехать за границу, а о тех миллионах, кто никогда Россию не покидал, речь не идет. Разве не так?
Ну, видите ли, здесь мы должны вернуться к словам эстонской чиновницы, которые вызвали тоже такое негодование, такую бурю о том, что посещение Запада – привилегия. Несомненно, никакой привилегии для человека 21 века возможность выехать за границу не является. Это для него нормальное состояние, и воспринимать это как привилегию значит относить себя немножечко к высшему классу человекообразных. А это не совсем справедливо, конечно. Да и вообще посещение за границей никогда не воспринималось как привилегия. Это скорее удел людей не столько богатых, как мы можем судить по российскому примеру, сколько любопытных или, что еще важнее, профессионально востребованных. Я не стал бы говорить, что нужны какие-то особенные материальные привилегии для того, чтобы слетать в Турцию или даже на Багамы. В принципе, среднестатистическому россиянину в так называемые сытые годы, в нулевые, в конце нулевых, это было вполне себе доступно. Проблема в ином. Проблема в том, что огромному количеству россиян, насколько я понимаю, речь идет о 70%, загранпаспорт никогда был не нужен. И это глубоко впечатано в русскую, точнее, в постсоветскую матрицу, потому что как раз вот для советского-то человека выезд за границу был праздником, заслугой, привилегией. Он сидел в таком советском вольере. И одна из бесчисленных пакостей Советского Союза, к которому я в целом отношусь с большим интересом как проекту, была именно тотальная закрытость. Вот тогда это было привилегией, причем для этой привилегии нужны были две вещи. Либо активное сотрудничество с режимом, либо участие в дипломатической службе. Мы понимаем, через какие фильтры проходили люди на эту службу допускаемые. Мы понимаем, как относились тогда к МГИМО или факультету экономической географии. Поэтому я не считал бы это прерогативой привилегированного класса. По советской России я считал бы это либо признаком профессионализма, либо фактором, ну, безусловно, доказывающим интерес к внешнему миру. Человек, который всю жизнь просидел на одном месте, это не патриот, это не любитель Родины, это тот, кто испытывает страх перед активными действиями. А это мне, в общем, не кажется достойной чертой.
Надо сказать, что в целом эта тема очень активно обсуждается последние несколько дней.
А что еще обсуждать? Что
действительно,
больше?
Действительно, и очень громко звучат голоса тех, кто уехал. Для кого-то это хорошие русские, я беру это в кавычки, для кого-то та самая неравнодушная общественность, которая пытается доказать, что Россия не обязательно вся поддерживает спецоперацию. Наоборот, есть много людей, их видно, их слышно, кто против войны с самого первого дня. Вы, наверное, видели колонку, которая называется «Русские, заткнитесь», которая вышла на ресурсе Грани.ру. Ее просто очень много обсуждали. Не знаю, дошли ли до вас эти волны обсуждения. Если да, то предлагаю тоже это обсудить.
Я вообще читаю много, и иногда не могу об этом не пожалеть. Как пишут истеричные сетевые любительницы котиков, «О, как мне развидеть это!» Хреновая колонка, хреновая. Грани, конечно. Знаете, в одной повести хорошей был такой диалог. Он опозорился. Как именно опозорился? Обосрался? Нет. Если бы он обосрался, было бы гораздо лучше. А лучше бы они опозорились каким-то другим способом. Потому что, понимаете, для русскоязычного ресурса выступать с редакционным, анонимным призывом «Русские, заткнитесь», это значит драться с зеркалом, или, по крайней мере, с грушей, которая все удары честно возвращает. С какой стати русские, причем все русские, должны затыкаться? С какой стати всех русских, например, Пескова и Немцова, чесать под одну гребенку. И почему, собственно, какой-то ресурс, далеко не самый авторитетный и актуальный, будет мне тут сейчас говорить, когда мне затыкать? Я, слава тебе, Господи, сам себя уже последние 50 лет регулирую. Да? Поэтому Путин меня не сумел заткнуть. Уж как-нибудь я на просьбу Грани.ру отвечу посылом в ту самую сторону, куда идут военные корабли. Значит, что касается... Почему меня это разозлило, понимаете? Потому что это было очень нагло по исполнению и очень анонимно по форме. Я терпеть ненавижу анонимки. Вот раньше у литературной газеты, ресурса совершенно чудовищного сегодня, была такая, такой псевдоним П. Хохловский. Это они от имени Хохловского переулка, в котором расположены, писали доносы. Вот это такой П. Хохловский очередной. Анонимная или редакционная, или неподписная, то есть от имени всей редакции, колонка на такую тему, это гадость. Понимаете? Но давайте называть вещи своими именами. Очень многих раздражают сегодня говорящие люди, не обязательно русские. Любой, кто привлекает внимание к проблеме, любой, кто ставит острый вопрос, вызывает желание его заткнуть. Да? И мне, кстати, очень не нравится еще вот эта позиция, часто озвучиваемая украинцами. Сегодня русские не имеют права говорить о своих проблемах, им надо каяться. Каяться им, безусловно, надо. Но и говорить, и привлекать внимание к российской трагедии, трагедии, чего там говорить, они, безусловно, должны. Потому что если бы нацистская Германия в 40-е годы, а тем более в 30-е, чуть более активно рефлексировала о своем состоянии, и делали бы это не только Томас Ман и Генрих Ман, покинувшие страну, а и кое-какие интеллектуалы, оставшиеся там. Ее судьба могла бы быть не такой катастрофичной.
Сделаем небольшой шаг в сторону, Дмитрий Львович. Просто в чате спрашивают, что с вашим голосом? Давайте успокоим.
Немного подсорвал, но с голосом все в порядке. И потом, понимаете, вот это такой важный метафорический ход. Чем больше говоришь, тем он быстрее восстанавливается. Уверяю вас, что к концу эфира он будет звучать с прежней звонкостью, почти с такой же, с какой звучал в России.
Тогда продолжим наш разговор, Дмитрий Львович. Еще одна история.
Вообще, понимаете, да. важно же не как говорит, а кто говорит и что говорит. Поэтому всем, кому неприятно слушать хриплый голос, придется потерпеть, как и грань умру.
Наоборот, Дмитрий Львович, люди беспокоятся, все ли хорошо, и мы их успокоили.
Все очень хорошо, спасибо.
Тогда продолжим. Очень рифмуется, мне кажется, со всеми этими историями и призывами вернуть всех россиян на родину. История Марины Овсянниковой, которая внезапно получила продолжение. Она действительно она выступила против войны, она уехала из России, она потом вернулась. И сейчас Марину Овсянникову приговорили, пока, во всяком случае, она находится под домашним арестом. Ее обвиняют по статье о распространении фейков об армии Российской Федерации, и до 9 октября она будет под арестом. А вот эта история, какой на вас производит впечатление, Дмитрий Львович? Как она встраивается в общий контекст событий?
Во-первых, ничего неожиданного тут нет. Неожиданно было скорее, когда ее не арестовали сразу. У меня есть свое объяснение для этой ситуации. А, конечно, сразу поползли слухи, что Овсянникова засланный казачок. Конечно, никаким засланным казачком она не является, она рисковала по-настоящему. Ну, так мне кажется, я же излагаю свое честное мнение. Но, видите ли, любой человек с Первого канала, будь то, я думаю, уборщица, вызывает у судейских, у судебных исполнителей, у прокуроров ощущение некоторой его защищенности. Он принадлежит к неуязвимой корпорации. Ну, представьте себе, что кто-то из администрации президента вышел бы с плакатом «Нет войны». Я понимаю, что это непредставимо, но совершите над собой нечеловеческое усилие. Попробуйте такое вообразить. Но я думаю, что сначала ограничились даже не штрафом бы, а ласковым журением. легким недоумением. Второй раз, может быть, оштрафовали, третий посадили под домашний арест. А люди, принадлежащие к некоторым корпорациям, выглядят не просто персонами грата, они выглядят неуязвимыми, как будто их омыли в крови дракона. Но, видимо, с третьего раза до них стало доходить, что Овсянникова действительно так думает, и я нахожу ее поведение мужным и отважным. А их поведение как раз довольно предсказуемо.
Я помню, когда Марина Овсянникова вышла с пикетом, стали звучать вопросы, кто следующая, как много людей она сможет вдохновить на свой поступок. И когда ее отправили под домашний арест, и она проходит фигурантом по уголовному делу, звучит тот же вопрос, на какое количество людей ее история произведет впечатление. Или это уже не важно, или эти молекулы двигаются абсолютно хаотично в пространстве, и то, что произошло с Мариной Овсянниковой, не обязательно произойдет с кем-то еще?
Это крайне интересный вопрос. Понимаете, какая корпорация начнет... ну, скажем так, поддаваться следующим. От кого мы вправе ждать, имеем основания ждать осуждения войны? Или кто, с нашей точки зрения, первым нарушит заговор молчания относительно ее хода? Я полагаю, что есть все основания ждать внезапных проговорок от военных. И они уже начались. Многие ресурсы... Например, ГУЛАГу нет. Публикует откровения абсолютно профессиональных военных. В слове «откровения» здесь нет никакой иронической коннотации. Наоборот, есть величайшее уважение к людям, которые тоже в условиях строгой секретности начали постепенно доносить до населения правду. Я думаю, что следующая корпорация как раз это государственные пропагандисты, которые видят некоторое несоответствие репутационных издержек и возможных наград. Вопрос, чем может наградить современная Россия? Вот это, кстати, очень интересно. А на что рассчитывают люди, которые горячо поддерживают ЗЕД или которые читают по телевизору патриотическую лирику, или которые дерутся за бюджеты, или которые доносят на несогласных. Что им могут предложить? Раньше это могла быть вилла на озере Кома. Что и сегодня? Вилла на озере Байкал? Вряд ли. Там высокая конкуренция. Россия, конечно, большая, но не вся она курортная зона, скажем так. А большие деньги тут на войну не хватает, наивно думать, что писателям что-то обломится. Мы же живем не в утопии Арестовича, который сказал, что в его президентство, если оно будет, военные расходы будут равны культурным. У нас между ними диспропорция примерно 1:1000. А надеяться на то, что тебя покажут по телевизору, так сейчас это скорее, простите, клеймо, нежели медаль. Так что, боюсь, современной России нечего предложить лоялистам. Разве что орден, а в данном случае скорее вырезанный из жести. Орден чисто символический, потому что никакого отношения к реальным заслугам он не имеет. Поэтому голоса разочарованных пропагандистов начнут раздаваться. Ну, как один кретин, когда там про него написали, что он за выступление... с патриотической лирикой получил столько-то, тут же петушиным голосом заорал. «Гораздо меньше! Я получил гораздо меньше!» То есть вместо того, чтобы сказать, «Да что вы, я ничего не получал, я от чистого сердца». Но отпираться было трудно, нашли ведомость. «Я меньше получил!» Они все получат гораздо меньше, и мне за них, честно говоря, больно и стыдно.
Но пока они продолжают стараться и продолжают работать на пределе своих сил, как, например, Маргарита Симоньян, которая выступила таким основным рупором, основной реакцией на внезапные взрывы, внезапные, я беру в кавычки, которые произошли в Новоафанасьевке.
Да, еще расслабляемся тоже. И идем на пляж.
Да, это да. Вся эта история со взрывами... Какое оно произвело на вас впечатление? Я понимаю, что мы сейчас идем в основном по впечатлениям, но неделя тоже была такая очень, очень разнообразная. Да, учитывая, да, опять же, что Крым – это особое вообще явление в путинской России?
Социальное, конечно. Это же главная гордость, крымский консенсус 2014 года, который, я уверен, спас власть от резкого обрушения рейтинга. Вот мне сейчас припоминают, как же вы в 2013 году ждали резких перемен. В 2013 году Россия проходила важную развилку. И если бы власть предприняла какие-то меры по улучшению своего имиджа или по демократизации управления, можно было избежать обрушения рейтинга. Она пошла другим путем. Она решила вступить на очень опасную дорожку, с которой уже не сойти, на дорожку крымского консенсуса, территориальной экспансии, территориальных приобретений и прочей мерзости. Ну, разумеется, уже это просто означает, что еще одна спасительная развилка была демонстративна и даже с какой-то лихостью пройдена. Действительно, Крым – это абсолютно для нынешней российской власти сакральная вещь, печально сакральная. И, конечно, ну и для меня сакральная, ведь я же не езжу туда с 2013 года. Поэтому раздавшиеся там взрывы породили в сети бесчисленное количество злорадных мемов. Я бы, кстати, не злорадствовал особенно. Давайте дождемся более решительных успехов. Но если говорить о самом этом факте, это просто лишний раз показало, что сегодня на курорте не отсидишься. И лучше вообще сегодня на курорты не попадать. Потому что на курорты попадают, простите за выражение, и ракеты. Более того, во время украинско-русской войны ехать на крымский курорт и там расслабляться, улыбаться, идти на пляж, как сказала Маргарита Симоньян, в этом есть что-то достойное Маргариты Симоньян. Ребята, не будьте как Маргарита.
Дмитрий Львович, ну, крымский-то понятно, но в первую очередь российский в глазах Путина, в глазах тех, кто с радостью воспринял возвращение Крыма в родную гавань. Я не знаю, видели ли вы видео, которые тоже распространились в день вот этих взрывов, как дочка кричит своей маме, чтобы она бежала, и деревянный домик совсем ее не спасет. И это была удивительная смена интонации за секунду, когда люди лежали на пляже и загорали, до секунды, когда они уже бежали к своим машинам, чтобы покинуть Крым. Возникает вопрос, неужели обязательно должна прилететь ракета, чтобы люди наконец-то поняли, что происходит?
Ну, первая вещь, которую я хочу сказать, по мирному населению ракета не прилетела. Она прилетела по военному аэродрому. Об этом надо помнить, особенно учитывая, на какие объекты иногда падали российские ракеты на протяжении этого полугода. Это первое. Второе. Россияне обычно, особенно сегодняшние россияне, они трудно корреспондируют с реальностью. Их отношения с реальностью выстроены очень опосредованно. Они сначала, прежде чем реагировать, ну, как, кстати, Маргарита Симоньян тоже, они ждут, что им скажут, а потом уже расслабляются и идут на пляж. У нее же это был третий твит. Она сначала была как бы в недоумении. Потом появилась методичка, и она начала повторять ложь. Так вот, мне кажется, что сегодняшние россияне, они реальности-то не видят. Они сначала ждут, что им скажут по телевизору. Ну, это знаете как, вот представьте себе, не дай бог, конечно, да, современный россиянин смертельно заболел, да, у него ковид, да, и пока ему по телевизору не скажут, что у него насморк, он и не определится, какая у него температура. Здесь точно такая же история. Что скажут, то и повторят. Это особый род фаршированной головы. Это очень трагическая ситуация. В некотором смысле катастрофическая. Вот Бэбс уже озвучивает ее диким ором.
Он очень вовремя всегда включается, я заметил.
Ну, слушайте, он пародийный профессионал. А диким ором озвучивает, потому что не хочет одеваться, хочет бегать. Ну, ничего. Придется и одеться, и пойти завтракать. И потом заниматься обучающей программой, все придется делать, да, невзирая на его еще нежный возраст. Поскольку современные россияне в некотором смысле также инфантильные, контактировать с реальностью придется. Телевизор не может объяснить про все, что происходит в холодильнике. Это, к сожалению, придется постигать желудком. Точно так же большинству россиян предстоит очень жестокое соприкосновение с реальностью. Узнать, что мы агрессор. Узнать, что мы убиваем мирных людей в центре Европы, да где бы то ни было, неважно. Узнать, что нас ненавидит весь мир не потому, что он завидует нашему газу, нашей картошечке с сальцем или стальным тестикулам нашего лидера. Узнать, что можно не только завидовать, а и презирать. Да, россиянина ждет несколько шоков, потому что пробиться сквозь телевизор довольно трудно. И здесь мне вспоминаются стихи без преувеличения великого русского поэта 75-го года. «Сядем тесно и сутуло, поглядим своим умом, как равнину затянуло телевизорным бельмом, как спокойно ей уютно, ишь, как нежится, смотри, и пускают поминутно голубые пузыри». А от огромного младенца непостижно рождены мы, два взрослых отщепенца, щепки мы лететь должны, потому что наше зрение прорывает пелену и внушает подозрение, и вменяется в вину. Я не буду говорить, кто это написал, пусть люди погуглят, но, уверяю вас, поэт поставил диагноз на все времена.
Мы с вами вновь заговорили о том, кто зорче видит, глаз или желудок, кто лучше понимает, мозг или желудок. Но кроме желудка есть еще одно очень сильное чувство – уверенность в собственной правоте. Иногда оно бывает важнее чувства голода, иногда оно перекрывает чувство голода. Уверенность в том, что ты прав. В этом случае неужели действительно желудок окажется сильнее?
Вот понимаете, тоже очень точно сформулированный и очень важный вопрос. В пирамиде Маслоу, которую в России иногда называют пирамидой Хлебову, Маслоу и Кроу, а в этой пирамиде уверенность в своей правоте или, так условно говоря, самопозиционирование, самореализация стоит немного выше простого насыщения желудка. Для россиянина очень важно, видите, вот даже голос под такое дело, чем больше говоришь, тем быстрее возвращается. Для современного россиянина сознание своей не просто правоты, а своей исключительности, принадлежности к высшей расе, ну, это типичный признак фашистских режимов, это для него очень важно. Вот главный шок современного россиянина – это в том, что не завидуют, а презирают. На чем базировалось вот это чувство своей эффективности? Три пункта, которые присутствуют в сознании даже самого интеллектуального, даже самого, ну, скажем так, самозомбированного сторонника спецоперации, да, войны. Первое. Россияне не начинают войны, они их заканчивают. Россияне несут не войну, а добро. Просто от нашего добра почему-то бегут, почему-то уворачиваются, почему-то спешат не к нам, а от нас, не раскрывают объятия, не встречаются с цветами, наоборот, смотрят злобно и подозрительно, ну, как на известном украинском плакате, где человека в камуфляже колотит букетом украинка, крича: «Не надо меня спасать, я свободен». А вот это мы спасаем, это первое. Второй пункт. Мы не можем проиграть. Россия, ну, просто не может проиграть. Даже если бы она и хотела, она не способна. Она слишком могущественна, слишком велика. Уж если мы к вам пришли, все, что вам остается, это встать на колени и ползти целовать наши берцы. Мы можем проиграть, оказывается. Причем беда в том, что мы можем проиграть не просто морально, не просто в глазах всего мира, мы можем потерпеть военное поражение. Не дай бог, конечно, это ужасно, но мы можем. А я напоминаю вам кошмарное ощущение русского общества от Японии. Чего? Япония? Где там какая-то Япония? И, наконец, последний пункт, который особенно важен, который присутствует во многих, даже самых здравых головах. Можно презирать наше правительство, но нельзя презирать наш менталитет, наше значение, нашу историю, нашу культуру. Да можно. вы на протяжении последних 20 лет нагло, попирая элементарные понятия, презирали чужую культуру, которую вы не знаете, чужую историю, чужие принципы. Вы на глазах всего мира отождествляли Европу с гей-ропой, с гей-культурой, Америку с Вьетнамской войной, за которую Америка покаялась давно и многократно, Англию с колониальной империей, которая распалась там 50, больше 70 лет назад, и вы видели во всем мире исключительно мерзость и глупость. Почему же теперь кто-то должен видеть вас исключительно Пушкина, Чехова и Чайковского? Да, были в России такие уникальные явления, вопреки ее власти, всегда в конфликте с ее властью, потому что лоялистами на стороне властей выступали не Некрасов, не Салтыков-Щедрин, а, ну, допустим, Катков и Булгарин, известные журналисты без всякого таланта. Но при всем при этом привыкайте к тому, что как вы видели в Европе одни гей-парады, очень вас волнует эта тема, так и вас будут видеть только Бучу и Ирпень. Это неправильно, это пристрастно, это субъективно, но это совершенно заслуженно.
Во всем этом разнообразии Алексей Навальный продолжает удивлять. Человек, который в одной из самых страшных российских колоний умудрился создать профсоюз, пока из одного человека, но тем не менее. В его большом посте про то, какой путь он прошел и что пришлось сделать, чтобы основать этот профсоюз, была одна фраза, которая очень меня зацепила, когда Алексей рассказывал про весь свой путь, про всю эту дорогу. «Зэки», — написал он, честно скажу, «испугались профсоюза еще больше администрации». Как это работает?
Ну, во-первых, что здесь работает? Об этом надо сказать обязательно. Навальный, как всегда, на своем примере демонстрирует, что можно сделать, когда сделать ничего нельзя. Когда человек вергнут в аузы, заклепан, когда он сидит в тюрьме, причем почти никакого контакта с волей ему не оставили, он может в тюрьме создать профсоюз из одного человека. И это, в общем, ну, это, знаете, как мне рассказывал один грузинский олигарх, вот я создал в Грузии общество людей, платящих налоги. Я его спросил, а сколько народу туда вошло? Пока только я, сказал он гордо. Когда ты создаешь общество порядочных людей, условно говоря, будь готов, что сначала ты там будешь один. Но если ты будешь хорошо к тебе вести, к тебе побегут остальные довольно быстро. Вот мне кажется, что Навальный показал пример, что можно сделать, когда сделать ничего нельзя. Почему зэки боятся, это понятно. Понимаете, с зэком, ну как с любым российским гражданином, в общем, можно сделать все, что угодно. Профсоюз – это вещь, которая говорит о социальной защите. Никакой социальной защиты ни у одного россиянина нет. Ну вот вы представьте себе, что профсоюз работников телевидения как-то отреагировал бы на поступок и на арест Марины Овсяниной. Ну вот профсоюз телевизионных редакторов вступился бы за своего заслуженного участника. Ну, на что это было бы похоже? В России же профессиональная солидарность, солидарность внутри профессиональной страты стремится к нулю. Писатели не вступаются за писателя, чьи книги изымают из магазинов, а топят его всей толпой. Это, кстати говоря, очень хорошо показано в фильме Германа «Трудно быть богом». Там умника ведут топить, а впереди него забегает другой умник. А помнишь, ты в прошлом году сказал, что моя книга – это помет птицы Ка? Ну вот помет птицы Ка, тут ничего не поделать. Хороший фильм, кстати, все время пересматриваю. Вот, никакой надежды, что инициатива Навального разбудит массы, нет. Но зэков она разбудит. Я вам скажу почему. Зэкам терять нечего. И гениальный ход Навального – это создать профсоюз зэков. А скажу прямо, в России сегодня зэк – самая распространенная и скоро будет самой престижной профессией. Профсоюз зэков Навального – это единственная политическая организация, которая сможет здесь как-то воздействовать на власть. Это опасная сила. Именно поэтому старые большевики и особенно редакция журнала «Каторга и ссылка» истреблялись сталинской властью с особенным пристрастием. Эти сидели и умели это делать.
Но если нечего терять, Дмитрий Львович, то почему страх остается единственным, что остается в человеке?
Это
ничего
он сейчас,
нет, только он.
Это он сейчас остается. Но стоит, понимаете, что такое пассионарий? Какова примет пассионария? Терпеть не могу этот термин, глубоко антинаучный, но очень хорошо сказал об этом в свое время Лев Гумилев. Пассионарий, пассионарность – это то, что передают с рукопожатием. Это то, что ощущается лично в присутствии отважно. Я думаю, что Навальный одним своим присутствием в советской тюремной системе, постсоветско-российской, вечной, он очень многих заставил расхрабриться. Я хочу напомнить о Ходорковском. Ведь зэков тоже очень запугивали Ходорковским, говорили, что у него руки в крови по локоть, что любая солидарность с ним приведет к жесточайшим дисциплинарным расправам. И все-таки, когда Ходорковский сидел, он пользовался огромным авторитетом, а многие, по его примеру, стали подавать в суд на администрацию колонии, чего-то требовать, чему-то научились. Вот у Наума Нима, моего любимого писателя, есть замечательный рассказ «Витека сказал». Он по псевдониму опубликован, потому что времена такие были. Там диссидент начинает объяснять зэкам их права. Он говорит, вы ТК сказано, и такая-то исправительно-трудовой комплекс. И молодой зычонок, варенок, он не понимает, о чем идет речь. Он думает, что речь идет о каком-то сверхворе, который присылает свои малявы и в разговорах с другими зэками, с администрацией, он поднимает пресс, говорит, ВИТК сказал, какой-то загадочный ВИТК. Этим людям никто никогда не объяснял их прав. И Ходорковский начал это делать, и Навальный это делает. Вообще, я сейчас вот подумал, идея профсоюза зэков, какая это могучая идея. Потому что это в России единственная привилегия, которая угрожает всем. Вы не можете стать владельцем виллы, у вас нет вертикальной мобильности. Вертикальная мобильность есть в одном направлении. Можно сесть. Сесть может каждый за что угодно и в любой момент. Поэтому с профсоюза зэков, как когда-то с профсоюза политкаторжных, начинается реальная борьба за свои права. Кстати, вот я вспомнил, Анна Бухарина-Ларина вспоминает, что в тюрьме она вспомнила азбуку, правила тюремной переписки, сколько там раз стучать, чтобы обозначить букву. Она это знала из журнала «Каторга и ссылка». Поэтому единственная традиция, которая в России не прерывается, это традиция политкаторжных.
Ну, это совершенно чудовищно. Еще один...
Что делаешь? Вот давайте же человека, которого, я надеюсь, это уже не коснется.
Он Привет, специально... малыш!
Есть будущее, есть свободная Россия. Я надеюсь, ему эта азбука не понадобится уже никогда, но сам приполз, сам пришел в очень нужный момент.
Как обычно он и делает. Дмитрий Львович, сегодня очень важный день, надо сказать. Я вот сейчас думаю, может, с этого надо было начать. Тем не менее, 22 года, как затонула подлодка «Курск». И вокруг этой истории очень много до сих пор и тайн, и очень много авторшоков. Но то, что, я думаю, помнят все и вряд ли забудут это выражение, она утонула, которую Владимир Путин произнес во время интервью Ларри Кингу. Сказать «она утонула» про человеческую трагедию, это, наверное, надо быть очень особенным человеком. И мне кажется, что вот эта особенность как раз она и развилась до решения начать войну.
Почему? Здесь видите, какая вещь. Давайте будем объективны. Ну, я уже не говорю о том, что как бы судьба Владимира Путина, ее блистательный старт и ее печальный финиш обставлены двумя военными кораблями. Фразой «она утонула» и фразой украинского пограничника про русский военный корабль. Это и есть маркеры путинской эпохи. Но что касается «она утонула», будем объективны. Подставился Ларри Кинг. Вопрос, что случилось с вашей подводной лодкой, предполагает такой ответ. И многие, я помню, тогда одобряли это. Многие говорили, что за улыбкой Путина стоит страшная боль. Другие говорили, что ответ Путина – это реакция на откровенное злорадство американского журналиста. Ну, злорадства не было, но сам по себе вопрос, он подстава. Он предполагает такой ответ. А что можно ответить? Что случилось с вашей подводной лодкой?
Настоящая трагедия с ней произошла. Ну, да, что значит она утонула? Она же не пустая утонула, Дмитрий Львович.
Нет, но он отвечает на поставленный ему вопрос. Я не собираюсь защищать Путина, я говорю о логике тех, кому понравился этот ответ. Им казалось, что подлый американец злорадствует над нашей трагедией. Они восприняли этот ответ вот так. Что имел в виду Путин? Я думаю, что в ответе «она утонула» имелось в виду очень многое. Утонуло наше представление о солидарности, утонули наши надежды, утонуло наше представление о непобедимой мощи нашего подводного флота и об универсальности наших спасателей, потому что спасательную операцию норвежцы провели бы быстрее и лучше, и кого-то наверняка спасли бы. Утонула надежда на Путина. Так что эти его слова во многих отношениях были пророчески. Я думаю, что Сергей Доренко тогда сделал одну из лучших своих программ, сделал вполне искренне. А понимаете, вот если бы Путин начал говорить, случилась ужасная трагедия, это почему-то не вызвало бы у меня доверия. Это было бы для его образа неорганично. Это все равно, что раповцы писали Сталину, произошла чудовищная ошибка. Как ты не веришь?
А если все это утонуло еще в 2000 году, то на чем страна держалась следующие 22 года?
А вот на той надежде, что пожар Останкинской телебашни тоже был не случайен. Говорили же, что она сгорела со стыда. Но оказалось, стыда-то нету, понимаете? А на чем держалась, я могу вам сказать. На ресентименте. Да у меня у самого были иллюзии насчет Путина очень долго. Я совершенно это не скрываю. Потому что Лужков и Примаков представлялись мне гораздо более ужасной альтернативой, потому что при Лужкове ползучая аннексия Крыма уже шла полным ходом, а военная аннексия могла быть делом месяцев. Он был человек в этом смысле чудовищно агрессивным. А и Примаков был из той же самой корпорации, что Путин. И Путин поставил ему памятник перед МИДом, всем показывая, каковы его истинные приоритеты. Так что мне на тот момент Путин казался надеждой. Я тогда писал, что с Путиным в Россию может прийти за долгое время впервые порядок, не противопоставленный свободе. Но ничего не поделаешь. Я уже в 2003 году, уже после процесса Ходорковского, начал все отчетливо понимать. Тогда, как многие, как раз только после Ходорковского пришли в настоящий энтузиазм. Так вот, надежды связаны были с тем, он производил, помните, как Юмашев сказал, он производил впечатление очень деловитого, скромного и очень европейского человека. К тому же Петербург, к тому же Германия. Мы забывали о том, что это опыт ГДР, который он захочет распространить на весь мир. Он представлялся на фоне Ельцина и на фоне предыдущих вождей почти, вы знаете, интеллектуалом. К сожалению, очень быстро, уже после возвращения к гимну, стало понятно, каковы его приоритеты. Но надеяться ведь никому не запретишь. Понимаете, человек, который надеется, разочаровывается, все-таки проходит больший путь и более яркий путь, чем человек, который априори уверен в том, что все будет ужасно.
Вопрос от Алины, который пришел к нам в суперчат. Если еще не обсуждали, читали ли вы материал «Медузы» про голод в Украине, про красивый хлеб? Что можете сказать про свои эмоции? Спасибо. Вы видели этот материал, Дмитрий Львович?
Я его пока не видел. Мне прислали ссылку на него. Я буду с ним знакомиться, конечно. Но сразу вам хочу сказать, что, ознакомившись с этим материалом, я постараюсь максимум текстов на эту тему прочесть, чтобы иметь взвешенным.
Тогда вернемся к этой теме на следующей неделе. Надеюсь, что мы с вами увидимся.
Это я вам обещаю, безусловно.
Да. Судя по вашему голосу, эфир действительно был целительным. Надеюсь, что для многих...
Он возвращается на глазах, а к сегодняшней вечерней лекции а я буду уже петь с профессором Соловьем.
В каком смысле?
Потому что вы доброжелательны. Кстати, всем говорю, если кто еще не знает, сегодняшняя лекция называется «Человек, который придумал Путина». Она рассказывает о Юлиане Семенове. Глеб Павловский признался недавно, что лепил Путина со Штирлица, образ его публичный. И я буду рассказывать о том, как эволюционировал образ разведчика в русской культуре. Думаю, что это будет увлекательно. Запись этой лекции будет в сети.
Звучит уже очень-очень увлекательно. Последнее, что скажу, Ольга, она начала наш эфир со слов, что всегда ждет пятницу. Спасибо большое Ольге за это. И спасибо вам, Дмитрий Львович, что вы не бросаете нас и остаетесь
спасибо,
с нами каждую неделю.
Услышимся. До скорого.
До встречи.
Пока.
До встречи. Это была программа «Честное слово». Большое спасибо всем, кто пришел на наш прямой эфир. Вас сегодня было много, и это не может не радовать. Меня зовут Нино Расибашвили, и я очень вам благодарна за все ваши лайки, за все ваши комментарии, за все ваши суперспасибо. До встречи в вечернем эфире. Всего доброго и пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.